Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Российской медицинской ассоциации Юрий Комаров, политик и бывший вице-губернатор Кировской области Мария Гайдар и доцент Пермского филиала Университета высшей школы экономики Юлия Крашенинникова, автор полевых исследований по российскому здравоохранению. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задавать свои вопросы по телефону плюс 7 903 743 2801. СМС-сообщение. Значит, главное событие, которое тут надвигается вот в сфере, связанной со здравоохранением, это новый митинг или новая акция протеста, которая пройдет в 40 регионах России 29 и 30 ноября. Связано это с оптимизацией так называемой здравоохранения, массовыми увольнениями, закрытиями стационаров, клиник и поликлиник. И мы попробуем разобраться, что происходит с реформой здравоохранения в России. Но я думаю, что сначала мы должны немножечко посмотреть, кто смотрит на сайте, и послушать, кто у нас в радиоэфире, что говорят участники митинга протеста, который проходил 2 ноября. Об этом рассказывает Андрей Королев.
Как говорят московские власти, реформа проводится в соответствии с 83-м федеральным законом. Но давайте посмотрим, как она началась. В режиме строгой секретности. Как будто это не реформа, которая касается нас всех, а военная спецоперация.
37 лет анестезиологии, реанимации. У меня такой багаж за спиной. А мне сейчас скажут, завтра идите и работайте, я не знаю, санитаром там. Ну, не пусть, конечно,
не санитаром. Мы работы никакой не боимся, но тем не менее, мы реально принимаем пользу там, где мы сейчас есть и задействованы.
Мне не нравится, что закрывают прекрасную лабораторию. Наш первый мед построил прекрасную лабораторию. 10 лет мы работали. Я не могу иначе как сказать, как это были 10 лет счастья. Через 10 лет лаборатория стала умирать.
Специализированное отделение для больных рассеянным склерозом, и хотят закрыть эту больницу. Печатников говорит, больница закрывается только потому, что там нет хирургии. Но с прошлого года 11-я больница, это является филиал 1-24 городской больницы, где есть хирургия, где есть все на свете. Причем тут хирургия совершенно непонятна. Больница находится в центре, это на улице Двинцев. По всей вероятности, кому-то нужна земля.
61-ю больницу защищаем. Но вообще надо не только ее защищать. Надо, в принципе, все наше здравоохранение защищать полностью. И по всей России, не только в Москве. А лучше не защищать, а реформировать. Тех, кто там сидит во главе, реформировать в первую очередь надо. Потому что у нас происходит бардак, у нас закрываются поликлиники. У нас закрываются медицинские учреждения. Это и больницы, и роддома, извините, дошло до этого. То, что происходит в Москве, еще ничего. Но то, что происходит у нас по стране, отъехать от Москвы 300 километров в глухой деревеньке, закрывают и роддома. Сколько было уже случаев закрытия роддомов, но это просто невозможно.
Ну что ж, это был рассказ о том, что происходило на митинге, такой короткий, на митинге 2 ноября, связанном вот с этой самой оптимизацией или реорганизацией здравоохранения. Толчком стали события как раз в Москве, просочился вот этот план реорганизации. И я хотел бы начать наш разговор с Юрием Михайловичем Комаровым. Юрий Михайлович, собственно, вы как объясняете, что происходит? Вот чтобы нам оттолкнуться от чего-то.
Ну, во-первых, это произошло не в ближайшее время, эта тенденция длится довольно долго. В какой-то степени реформаторы правы, конечно. Я понимаю, что и койки у нас не совсем правильно используются. И, конечно, можно было перевести на амбулаторную помощь многих пациентов. И, конечно, как вам сказать, и есть другие резервы в подготовке кадров, кстати. Тоже врачи не всегда у нас правильно готовятся и адекватно. То есть проблемы есть, но не так их надо решать. Не через колено. Не перегибая. Понимаете, это началось все еще, я бы так сказал, когда мы стали рушить все, что было раньше. Понимаете, нормальные бы люди так никогда не поступили. Они бы взяли все то ценное, что было, и использовали бы, а все то, что было плохое, они бы, пожалуй, заменили. Это нормальные люди. Но у нас же мы, как всегда, под корень все. Мы подрезали все под корень, потом постарались создать новую систему. Не получилось. Вот смотрите, система медицинского страхования у нас существует больше 20 лет. Толку никакого. Никакого. Эта система вредная для нашей страны даже. Не то, что полезная. Она вредная для всего мира. Для всего мира. Я могу это доказать совершенно.
Ну, давайте вот мы про систему медицинского страхования тогда отдельно обсудим.
Давайте.
Я хочу теперь к Марии Гайдар обратиться. Ну, вот действительно сказано, что это было давно. Когда вы были вице-губернатором, вы, собственно, начали, по-моему, осуществлять похожие на московские преобразования.
Не совсем. Нет.
А вы там тоже закрывались,
закрывали
всякие там фельдшерские пункты.
Мы не закрывали.
Все кричали, вас требовали уволить.
Мы не закрывали. Мы не закрывали. Они какие-то пункты закрывались, во многом мы этому старались противодействовать. Вот у нас не было никаких сокращений, никаких ликвидаций, мы не увольняли врачей. Действительно, некоторые учреждения при некоторых новых механизмах оплаты им было тяжело существовать, а им приходилось объединяться с участковым больницам, с районными больницами.
Но,
это было но это было связано с чем? Это было связано, что там не было врачей, не сокращали. Там не было врачей, были больницы, а там были только медицинские работники. Или был главный врач, который врач-стоматолог. При этом люди там лежали, их лечили. По большому счету, это не была больница. Если создавать систему, при которой лечебные учреждения получают все-таки за медицинскую помощь, за врачебную медицинскую помощь, то эти учреждения в этой системе не выживали. Сейчас они все остались. Некоторые из них являются реабилитационными центрами, некоторые из них каким-то образом еще используют. Поэтому, по большому счету, никакого сокращения врачей, в Кировской области дефицит врачей, наоборот, все было направлено на то, чтобы врачей привлекать, особенно в сельскую местность. Никакого закрытия, никаких планов ликвидации, ничего этого не было.
А вот фельдшерские пункты там обычно закрывают всегда, на них там экономят, там в деревне.
Нет, фельдшерские пункты, это, во-первых, неправильно. На них ни в коем случае не надо экономить. Мы точно экономили на фельдшерские пункты, потому что, особенно в сельской местности, это такой элемент доступности, не говоря о том, что это некое присутствие вообще власти и света. Иногда это единственное отапливаемое место и культура вообще в поселенном пункте. Но тогда еще часть здравоохранения была у муниципалитетов. И когда мы стали передавать бюджеты муниципалитетам через УМС, они стали не финансировать смету, да, как это до сих пор происходит, скажем, в Москве, то они сами стали сокращать свои расходы. Где-то они сокращали правильно, например, бухгалтеров, там 16 их становилось, вместо 16 становился один бухгалтер, что правильно. А в некоторых случаях они сокращали фельдшеров. Мы специально вводили программу, чтобы этому препятствовать. Например, мы платили фельдшерам дополнительные деньги, если они ведут какой-то прием населения. Это уже были дополнительные деньги, которые шли из УМС за какую-то работу, которую они делают. Но, естественно, вокруг любой реформы очень много всегда слухов, очень много страхов. Любая реформа здравоохранения, она связана с тем, что люди должны менять свое поведение. Ну, если мы говорим, что мы на тот же самый объем средств хотим получить от людей лучше, что-то больше, лучше, с чем это может быть связано? Это может быть все равно связано с тем, что поведение людей должно меняться, они должны работать больше, лучше, иначе, по-другому, с каким-то иным подходом. И оцениваться иначе. И, конечно, у этого всегда есть и победители, есть проигравшие, но если бы мы что-то такое написали, как ликвидация, план по ликвидации учреждений здравоохранения, ни меня бы, Никиты Белых уже в Кировской области давно не было.
Это
абсолютно точно. Если у нас есть Если мы увольняли главного врача одного, который был очевидно, там, вот, да, ну, очевидные проблемы, и там
С коррупцией,
с тем, да, что это туберкулезный диспансер, который не топит, при этом котель не топит соседний дом без договора, а дети там замерзают в этом туберкулезном диспансере, и это все очевидно. И при этом это приводило к каким-то фантастическим совершенно скандалам, слухам, все вставали на защиту, то я даже не могу себе вообразить, если бы что-то было действительно такое, что было бы связано с массовой ликвидацией, закрытием учреждений здравоохранения.
Почему? Потому что у нас заболеваемость регистрируется по обращаемости. Понимаете?
Давайте мы
и
Юлию
скоро
дадим.
У нас селяне станут самыми здоровыми людьми.
Юлия Крашенинникова изучала много-много в разных областях. В Кировской, правда, не изучала, но Пермский край там и другие. Собственно, там уже вот то, что в Москве произошло, что уже все случилось?
Я хотела, во-первых, уточнить, что не я одна изучала. У нас в рамках лаборатории муниципального управления Высшей школы экономики целая группа людей.
Я могу прославить и фонд Хамовники, который это все
финансировал. Который поддерживает эти исследования. Смотрели мы в течение нескольких лет, что происходит, как люди лечатся и к кому они обращаются. Так вот, если говорить про сокращение, на самом деле, мне кажется, что этот процесс идет, он как минимум несколько лет уже идет активно, и в том числе он связан, вот как упомянула Мария, передача полномочий, когда была по управлению учреждением здравоохранения с муниципального уровня на региональный, выяснилось, что многие там участковые больницы, амбулатории, сельские ФАПы, они не могут пройти лицензирование, у них нет лицензии, потому что у них, например, нет нормальной канализации, у них не соответствует зданий санитарным требованиям, или у них нет специалистов в штате, которые нужны для того, чтобы была лицензия на медицинскую помощь. Соответственно, получается так, что власти вынуждены были закрывать эти учреждения, которые на самом деле свои функции, может быть, и не выполняли до этого в полной мере, так как это положено по закону и по нормативам. Второе, что, может быть, простимулировало этот толчок к сокращениям, это такая вот идея реформаторская по введению разных уровней оказания медицинской помощи. В первую очередь, ну, вот, в том числе на митинге, да, говорили про родильное отделение, про сокращение родильных отделений. Вот это идет несколько лет по всей России. И, например, когда я общалась, брала экспертное интервью у одного из главных акушеров одного из регионов Российской Федерации, акушер-гинеколога, она говорила, что, в принципе, это правильно, сокращение. То есть, когда услуги по роды систематизируются по степени тяжести, и основные ресурсы заканчиваются в перинатальные центры, которые открываются в регионах, в региональных центрах, создаются какие-то промежуточные в крупных, более-менее крупных городах, а на уровне районных больниц родильные отделения просто закрываются. Потому что, как и вот мне вот, главный акушер-гинеколог одного из регионов объясняла таким образом, что это правильно, потому что там, если люди не принимают, врач, он не принимает роды в течение там какого-то времени, да, то есть у него маленькое количество больных, он просто теряет квалификацию.
Это неправильно.
Это с одной
стороны. Это принципиально вот,
доктор, неверно. Доктор с вами спорит.
Да.
Я хочу сказать неверно. Нашим слушателям, что к нам присоединился Сергей Калашников, председатель комитета неверно. Госдумы по охране здоровья. Я думаю, что, не знаю, надолго ли, но давайте мы Сергея Вячеславовича спросим о чем-нибудь простеньком. Сергей Вячеславович, а вы насколько на следующий год сокращаете ассигнование на здравоохранение? Говорят, на 20%.
Но это не он.
Так, слышит нас Сергей Вячеславович? Ну, видимо, не слышит. Отвлекся. Что-то у нас какие-то технические проблемы. Хорошо, Мария, пока у вас...
Да, про роддома. В некоторых случаях сокращение связано действительно с какой-то, ну, невозможностью это содержать. Но вот с роддомами я хочу вмешаться. Мы тоже проходили очень этот болезненный процесс. Ну, закрывали роддома, где меньше 100 родов в год. 100 родов в год – это
одни роды. На улицу выкидывают?
Нет, почему на улицу? Они,
куда?
Соседний регион. Они, роды – это план вещи. То есть, у него может остаться акушерская койка. Может быть, если что-то случается экстренно, то роды у нее могут принять. Просто ее направляют в перинатальный центр. Я просто приведу статистику по материнской смертности в Кировской области. В 2009 году 75,2 на 100 тысяч населения была материнская смертность. В 2013 после 11,7. В 6,4 раза она снизилась. Младенческая смертность снизилась с 6,6 до 5,6, это меньше, чем в Российской Федерации.
То есть вы хотите сказать, что если централизовали, то получилось лучше?
Ну, в данном случае, это не всегда так. Но вот с родами так получается, что когда были вот эти роддома, для каждого района это очень важно иметь свой роддом. Плюс они могут даже зарабатывать, они на материнских сертификатах зарабатывали. Вот. И сейчас они могут там рожать, потому что это вся, ну, как вся эта инфраструктура, она осталась, женщина, если вдруг что случается экстренно, у нее могут принять роды, это же никто не закрывает.
Экономика не главное в здравоохранении, никогда не была.
Я вам
не
говорю
была.
Просто не про экономику.
Здесь как раз показателями жонглируют.
Я и говорю не про экономику. Я не говорю, что это вопрос именно экономии. Это вопрос то, что очень много случаев, вот мы тоже когда-то анализировали, смотрели, очень много случаев, что действительно с очень никак эффективно. Они были эффективны. Они жили, даже им ничего не надо было. Они на одном материнском капитале жили, потому что женщина могла выбрать, прийти, принести материнский капитал. Они умирали там от простых кровотечений женщины. Умирали от совершенно простых осложнений, они умирали. Они умирали от того, что они должны умирать. Потому что если есть лечебное учреждение, то, конечно, будет делаться все, чтобы женщина...
Давайте мы федеральный уровень все-таки поднимемся. Сергей Калашников, кажется, все-таки до нас дозвонился, или мы до него дозвонились. Сергей Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Сергей Вячеславович, у меня простой для начала вопрос. Вот как там с финансированием здравоохранения на следующий год? Кажется, на 20% сокращается оно, а то тут нам говорят, что причина всех этих закрытий больниц и прочего-прочего – это именно вот федеральный бюджет.
Нет.
Ну, на самом деле, не федеральный бюджет, а возможности фонда обязательного медицинского страхования и требования повысить зарплату врачам до средней по экономике, да, то есть в два раза, вы знаете. Здесь действительно эта причина есть, но также правы и те, что, в общем-то, задача повышения качества здравоохранения тоже не снимается. Другое дело, что просто закрытие учреждений проблему качества ведь не решить. доступность и качество, они взаимозавязаны. И я не понимаю, почему вместо того, чтобы улучшать функционирование отдельных лечебных учреждений, их просто нужно закрывать. Это что же логика какая-то странная?
Если денег не хватает?
Если председатель комитета не понимает.
Одну секундочку. Да-да. Вот что касается денег. Денег не хватает на повышение зарплаты в соответствии с указами президента 2012 года. Что касается чисто номинальных затрат, которые в 2015 году находятся на том же уровне, что и на 2014, а даже немножко больше, то, безусловно, по объему денег это не снижается. Но дело в том, что зарплаты вымывают большую часть этих денег раз и не покрывают реальные расходы медучреждений два. Речь идет о том, каким образом использовать эти деньги. Ну и самое главное, что на сегодняшний день, в общем-то, нет никаких структурных изменений в самой организации медицинской помощи.
Понятно. Ну вот, кстати, давайте тогда возьмем вот этот столичный пример, да, собственно, который вызвал бурю гнева, возмущения, непонимания и так далее. Собственно, почему люди так недовольны? Ну, действительно, видимо, может быть, потому что такая волна сразу. Вот я смотрю, 50-я горбольница, сокращение с 5 февраля сокращают коечный фонд в 4 раза. Поликлиника 34, там десяток врачей увольняется.
28.
Вот, 11-й роддом, значит, закрывается на ремонт один, другой не откроется и так далее, и так далее. Просто два десятка объектов, там 7 тысяч врачей. Ну вот,
Мамай прошел.
Да, ваш взгляд, пожалуйста,
Юрий Михайлович. Пожалуйста.
Вы бы-то что делали на месте Печатникова?
Нет, на месте Печатникова я подал бы в отставку.
Как легко это?
Да, это легко, потому что это было бы правильно. Значит, московское здравоохранение шло к этому четырьмя этапами. На первом этапе за бюджетные большие деньги хорошо оснастили все медицинские учреждения. Прекрасно. У нас сейчас компьютерных томографов в Москве больше, чем в Германии. Прекрасно оснастили, не нужно было это делать, конечно, все это, но это было сделано по-честному, и у меня такое впечатление, что деньги на сторону не ушли никуда.
Вы оптимист?
Да, я так думаю. Это первый этап. Второе, на втором этапе произошло объединение поликлиник. Поликлиники объединили, сделали центральную поликлинику, вокруг, они даже в разных районах могут находиться, это не принципиально. Но здесь возникло сразу две коллизии. Первое, что обязательно, чтобы попасть к узкому специалисту, нужно было попасть вначале к участковому терапевту и получить направление. И второе, что больные стали недовольны из-за расстояний. Это второе. Мы все гадали, для чего это все делается. Тогда еще не сообразили. Третий, наконец, вариант. Когда стали объединять, присоединять это все к больницам. Объединенные поликлиники вместе с женскими консультациями, вместе с роддомами стали присоединять к больницам. Тогда уже пошел процесс сокращения медицинского персонала. А сейчас появились монстры такие. А сейчас эти монстры объединяют монополистов. Эти монстры теперь объединяют. И при этом сокращается половина персонала. Тем самым они подводят президента, на мой взгляд. Почему?
Сейчас гиганты, да?
Все, да, монополисты. Почему они подводят? Потому что президент поставил задачу повышения действительно зарплаты в майском указе. Но он не говорил, что за счет ополовинивания числа медицинских работников. Он не говорил. И не за счет сокращения числа учреждений.
Но он еще должен как бы решить, какую поликлинику закрыть. Это же, наверное,
это
чиновники должны
полный,
делать.
Конечно.
Но, наверное, люди должны как-то контролировать.
Вообще, с закрытием это проблема серьезная очень. Потому что помощь становится сейчас даже дело не в качестве медицинской помощи, а, на мой взгляд, на первое место выходит ее доступность. На первое место.
Маш, скажите, пожалуйста, ну вот вы вели кампанию как кандидат в Мосгордуму, наверное, тоже с этой темой сталкивался. А что люди говорят и что можно на самом деле делать-то? Вот, люди, чтобы не разорять то, что есть.
Я могу сказать, люди очень недовольны тем, что происходит. Люди очень недовольны укрупнением поликлиник. Медицинская помощь действительно стала менее доступна, а не более доступна. Я сама это на практике видела, сама обращалась в поликлинику и с ребенком, и сама стало неудобно. Та идея, как объединение, что человек сможет двигаться спокойно по всей этой поликлинике, пользоваться ресурсом всего этого объединения, она не сработала. Человек привязан так же, как он привязан. Очень часто у него что-то забирают. Ну, скажем, вот поликлиника, она должна включать какой-то набор специалистов, техники. Да. Каждая поликлиника, чтобы называться поликлиникой. А так у тебя пять, допустим, или четыре филиала. Где-то что-то есть, а в каждом отдельном филиале нет. А человек, по факту, все равно привязан к этому филиалу. Не говоря о том, что их закрывают. Вот Хамовников, например, закрывают поликлинику. Людям просто остается далеко ездить. Конечно. То есть, что помощь приближается, открывать врачебную участок участке, чуть ли не в каждом, в Москве это можно, потому что людей много, врачебный участок, стоит туда врача, который, может быть, вел прием, брал анализы, выдавал справки, а уже записывал, доктор, да, записывал бы людей в поликлинике.
У нас всего 9 тысяч.
Да, вот они этого не делают. И наоборот, они сделали помощь. Вот эти инфоматы, которые люди, через которые невозможно записаться, да, когда вроде есть возможность, а записаться-то невозможно. С любым человеком можно поговорить, вот, и ну, вот просто выйти к людям и сказать им, вот бесплатная там поликлиника, да, помощь, доступность. И вы слышите столько всего по этому поводу. Ну,
то есть,
поэтому уже сложилось недоверие. Ругаются. Люди ругаются. Люди уже, у людей уже очень серьезное недоверие к власти. Следующий момент. Говорили об успехах очень долго, проводили модернизацию, говорят, томографы, говорили, как Москва, самый современный, как Швейцария, не как Швейцария. То есть создавали какой-то вот такой вот, ну, некий пузырь и миф успеха. Собянин приезжал в учреждение, и вдруг катастрофа. И вдруг катастрофа вот на всем
то
этом.
То есть
вот...
так занавес, да? Как...
Да,
занавес,
то есть как-то вот
поднялся, и все увидели, что на самом деле
и вдруг, такой вот идет концентрация, наращивание успеха, да, вот какого-то такого. И вдруг раз, катастрофа, и надо сократить 28 учреждений и сократить 7 тысяч врачей, и вообще 22 тысяч медицинских работников. Это людям это невозможно понять.
Но, с другой стороны, они же говорят, вот в больницах много коек плохо используются, люди там непонятно как лежат.
Так это не значит, надо сокращать.
Если вы,
вы решите,
а вот
куда их деть.
Врачи идут в поликлинику. Нет,
куда их деть?
Посмотрите, если просто сократить количество коек, от этого ничего не произойдет. Ничего. Так же, как если в два раза увеличить зарплату или в три, тоже ничего не произойдет.
Абсолютно.
То есть это абсолютно ни на что не влияет. Абсолютно. И поэтому здесь вопрос стимулов, которые закладывают в систему, конечно, закладывают постепенно, потому что, опять-таки, это все связано с человеческим поведением, и люди должны иметь возможность адаптироваться.
А
сразу
перейти... не получается, надо же отчитаться.
Ну, если во главе угла ставить выполнение указов Путина, вот если сказать, что для московских властей это самое важное...
Для всех властей это
ну, почему? Ну, все вполне. Просто в Москве, смотрите, вот возьмем тоже Кировскую область. В Кировской области средняя заработная плата 17 тысяч рублей. Средняя заработная плача уже 33 тысячи. То есть близка вот к этим...
А в Москве, говорят, 66 тысяч.
Да. А нужно им... средняя это заработная плата 70, поэтому им нужно 140. При этом...
Но это все доходы. Это и совместительство сюда в Москве входит.
Нет, оно везде так. Оно везде так.
Поэтому дежурство.
Я понимаю, но у них просто действительно ситуация надо очень сильно. У них заработная плата средняя в Москве, она действительно значительно выше, чем в Кировской области, я говорю, 17 тысяч рублей, да, в Москве 70 тысяч рублей. Поэтому у них сейчас еще ниже средней. Если по всем уже регионам заработная плата врачей выше средней и уже почти в два раза выше средней, то им действительно эти указы выполнить очень сложно, особенно если браться за это сейчас.
Давайте мы еще раз Сергея Калашникова попробуем подключить, если он нас слышит. Сергей Вячеславович, как вы все-таки видите эту ситуацию, но действительно. Вот им отчитаться надо, они сокращают, люди недовольны. Может быть, все-таки на федеральном уровне что-то неправильно сделано. Вот, например, московские власти говорят, что им не хватает фонда вот этого обязательного медицинского страхования поступлений. Поэтому они и, собственно, идут на эти сокращения. Так, опять у нас со связью проблемы. Что ж такое? Да, ну ладно, тогда, Юля, что вы думаете? Вот в регионах, опять же, как там, где вы, там, где вы были, что врачи говорят вот по поводу ФОМСа? Все-таки 60%, по-моему, покрывается за счет этих поступлений страховых, а остальное, где они все это берут?
Бюджет, да. Нет, вы знаете, мы проводили там, когда исследование несколько лет назад, там как раз был переходный период. Ну, например, вот в Пермском крае был эксперимент при Чуркунове, при губернаторе предыдущем. Там пытались развивать рыночные механизмы всего здравоохранения, и в том числе замутили такой эксперимент по переводу, по созданию в сельской местности частных амбулаторий, частных практик. То есть каких-то...
Льготы давали, да, там,
нет,
тем, кто открывает
нет,
бизнес?
Каких-то врачей, их было там вначале 12 человек, выбрали в добровольно-принудительном порядке из ЦРБ.
Как всегда.
Да, им сказали, вы создаете свое там ООО и будете работать также на своем участке в своей сельской врачебной амбулатории, только у вас будет это называться ООО «Сельская врачебная амбулатория», и вы будете как частник выполнять услуги, оказывать услуги в рамках системы ОМС. И мы где-то вот через два года после того, как этот эксперимент был внедрен, пообщались и с пациентами этих врачей, и с самими врачами, и с местными властями, и пришли к выводу, что сущностно качество работы этих врачей, оно не поменялось. То есть то, что ожидалось изначально инициаторами этого эксперимента, что вот переход как бы в рыночную среду будет стимулировать.
Не покрываются все расходы, во-первых.
Да, в общем, этого не произошло, что они будут лучше лечить людей, что они будут заинтересованы в профилактической работе, чтобы меньше госпитализации было и так далее. Этого не произошло, потому что врачи, которые остались работать по правилам системы ОМС, ничего не смогли поменять. Вот эти правила, которые задают система ОМС со штрафами, там за перевыполнение плана
изоляции. За недовыполнение
тоже, самое страшное, что
а
есть
что системе. Самое страшное?
Самое страшное, что есть в системе ОМС, это не то, что это дорогая довольно система, которая требует постоянных вливаний из бюджета, на примере Германии и других стран. Это самое главное здесь вот что. Что все участники этого процесса заинтересованы в увеличении числа больных. Понимаете? То есть все больницы больше получат денег. Больницы больше получат денег. Нет. Страховые компании больше тоже получат.
Нет никакой системы ОМС заданной. У нас система такая. У нас сейчас. В каждом регионе своя система ОМС. Сейчас, вот пожалуйста. Каждый ее, как эту систему ОМС делает, вот руководство региона, такой она и будет. И какие они... Где-то нет. Они платят за койко день, такая. Растут койки дни. Где-то все платят равно. За
чем
посещение.
Больных, тем больше денег.
А где-то платят за другое. Где-то платят за конченый случай. Где-то платят по клинико-статистическим группам.
В общем, они заинтересованы,
чтобы больных.
Да. Нет, почему? Совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно есть системы финансирования, про которым совершенно нет такого интереса. Ну, например, вот в той же Кировской области, приведу пример, там подушевая финансирование поликлиники, из которых 80% они получают за прикрепленное население, за определенный объем услуг, 20% получают по выполнению определенных целевых показателей, где они смотрятся их динамика собственного учреждения и с другими учреждениями, что туда закладывается. Там закладывается количество вызовов скорой помощи. Это хороший, ну, очень, очень четкий показатель работы поликлиники. Ну, это не важно, это влияет на поведение. Ну, раннее выявление онкопатологии, это значимо как раз на заработную плату. 20, это большие деньги, это на заработную плату, на фонд заработной платы большие деньги. Ведение учета хронических больных и так далее. И вот на самом деле у них уже есть определенный стимул. Если не платить больницам за койко-день, за то, чтобы они были заинтересованы держать как можно более длительное время, как можно более легких больных, то больницы потихоньку начнут делать что-то другое. Не сразу. От этого должны уметь делать что-то другое, знать, как это делать, общем, и понимать, что надо
системе.
Делать. Не американской. Никакого бизнеса. Никакого бизнеса
вот,
не должно
кстати,
быть.
У меня здесь как раз вопрос от Максима Артемьева. Считают ли гости, что России надо ориентироваться на скандинавский вариант здравоохранения с мощным государственным финансированием, или же на американский, где каждый нет. за себя, насколько заработал, настолько и платит.
Во-первых, это не только скандинавский. Это вообще большая часть европейских.
Ну, то есть подходы. Вы за бюджетное здравоохранение?
Нет, не совсем. Понимаете, возврата к старому не должно быть.
Ну, к новому по-европейски.
К новому, да. А что такое новое? Это государственная бюджетная модель, дополненная договорными отношениями между органами власти и медицинскими учреждениями, где будет четко прописано, какие объемы, какой уровень качества, какие результаты ожидаются. Вот это должно быть прописано, а не так, как раньше у нас платили. По смете, за койко дни, за посещение и так далее.
А что вы думаете? Какой все-таки вариант-то?
У нас, смотрите,
скандинавский,
есть...
американский
нет, смотрите, есть...
или особый путь
смотрите,
России?
Мы уже
нет, смотрите, дайте я скажу. Есть как бы два варианта, по большому счету. Первый вариант, что те медицинские услуги, которые люди получают, зависят от того, сколько они вкладывают в эту систему. Это вариант американский. Они покупают страховку, сколько они купили, вот у них план.
Но у нас есть кусочек этого, ДМС, например.
Ну, это нет, уже ничего у нас они... нет. Можно я скажу, пожалуйста? У дайте я скажу, мне кажется, это важно.
Да, хорошо.
Можно
они
я сами
скажу?
Заинтересованы в здоровье.
Время Михайлович, девушке, дайте, пожалуйста.
Ну, дайте я скажу, мне кажется, это важно. Я просто хочу, мне кажется, это очень просто мало кто понимает. И второй вариант, что люди, вне зависимости от того, сколько они вкладывают, это вариант солидарный, они получают медицинские услуги на общих основаниях. Вот у нас выбрана такая система, и она абсолютно логична для нас, и с моей точки зрения правильно, потому что у нас права на здравоохранение, они закреплены в Конституции, они общие. Вот. И для нас подходит система с неким глобальным бюджетом, неким общим планированием, где те люди, которые платят больше, но болеют меньше, в конечном счете платят за тех, кто болеет больше, но не платит, и потом впоследствии, да, вот это вот все сдвигается.
Как пенсионная система.
Да, в каком смысле как пенсионная? То есть солидарная система. У нас должна быть солидарная система. И она с точки зрения расходов тоже эффективна. Почему американская система такая дорогая и не очень эффективна? Потому что что происходит? Они, как бы богатых людей, которые платят, они дают им возможность уходить из этой системы и покупать страховки, и при этом дают возможность страховым компаниям выбирать, кого не хотят лечить, то есть забирать себе самые сливки. А тех людей, которые старше 65 лет, то есть самых дорогих, государство берет на себя через Medicare. Бедных Medicare, которые долго недолечены через скорую помощь, они тоже, к emergency rooms, они берут тоже на себя. То есть они забирают все самых. То есть государство получает, почему она такая дорогая на нефтяном? Потому что государство берет на себя самые дорогие расходы, отдает собой дорогие расходы, отдает фактически бизнес страховым компаниям, отдает гораздо менее, то есть позволяет им забирать как бы вот эту вот прибыль, вот эти сливки, вот эту дельту.
Но таким, в России, наверное, тоже так хотят?
Нет, в России так не хотят пока по той политике, которая есть, я с этим абсолютно согласна.
То есть сливки распределяются... хотят только закрывать, условно говоря, там больницу в центре,
нет, я не думаю, что...
а то, что на месте их строить.
От того, что это происходит в Москве, красивые. Это не значит, что это происходит везде, что это хотят в России. Понимаете, вот все говорят, в России что-то просто, не в России, в Москве.
Так Москва и всегда опережает.
Ничего, Москва опаздывает. Москва опаздывает на 10 лет. Я как пришла в 2009 году в Кировскую область. Кировская область была одна из самых опаздывающих регионов. Нас абсолютно на всех совещаниях ругали, чехвостили. Я не знаю, что...
А что ж Москву не ругали?
Москва опаздывает сейчас по сравнению. Потому что Москву никто не ругает.
За 4 года сократили число больниц в 2,4 раза по стране.
Они ругаются, они до сих пор на сметном финансировании. Можете это представить? То есть у нас нет такого другого региона, который бы еще находился на смете. Поэтому, как говорят, Москва, в Москве лучше, Москва впереди всех. Может, по количеству томографов, да. По количеству денег, которые тратятся, да.
Да.
А по как бы системе, по ее управляемости, это вообще прошлый век. И это вина не только действующих властей, это вина предыдущих властей. Потому что если в тот же, от других регионов, тот же Минздрав и тот же фонд ОМС худо-бедно, но мог что-то как бы потребовать, то я даже помню всякие селекторные совещания. Вот сидят все губернаторы, вице-губернаторы, о чем-то общаются с Минздравом. Московская сидит чиновник, и там сидит какой-то младший, младший подчиненный младшего подчиненного. Вот, и ну, да. Все равно, потому что у них деньги.
Они... А теперь денег нет, что ли, получается? А
почему? У них нет. деньги...
Так что случилось?
Не те деньги, не в здравоохранении.
Вот объясните мне, что случилось, что заставило жирно живущую Москву, да, вдруг начать мероприятия, да, которые вызывают ненависть населения к, значит, распиаренному Собянину и к власти вообще.
Мне кажется, верят. Я абсолютно убеждена, что вот сам Печатников верит, что он делает правильное дело и выступает в роли такого радикального, но правильного реформатора. То есть он абсолютно эффективного менеджера, который делает правильное дело и готов нести за это, вот платить за это какую-то цену, принести свою жизнь.
Не он платит уже Путин платит, ну, уже Собянин платит.
Другое дело платит. И во многом это происходит, потому что это просто все не очень правильно сделано по реализации, плохо спланировано, никто не понимает, что происходит.
Нет, знаете, самое интересное, я пытался сегодня получить какие-то комментарии от московских, так сказать, властей. Вот от господина Хрипуна, ну, к Печатникову не застучишься, да. От департамента этого, с которым мы 3 дня переписывались, со здравоохранения, от московских депутатов из «Единой России», из «Ветимаш» вас там нет. Вот. Это катастрофа. Эти там люди не хотят говорить ничего ни под запись, ни приходить. Они просто категорически молчат насмерть.
Правильно.
Вот эта позиция, позиция просто фантастическая какая-то. Ну, я не знаю, но они не хотят ничего объяснять. И это удивительно совершенно.
Вот мы сидим свободные люди, они все...
Не, ну а почему?
Они не свободные.
Они должны взять хотя бы врачам. Если они хотят обсуждать нам, они должны ездить по больницам и объяснять. Но им должно быть что объяснять. Потому что я пока не вижу, что объяснять. Я знаю практически всех экспертов, которые занимаются здравоохранением в России. Я знаю, что они не участвовали в разработке уже существующей реформы. Я могу себе представить какие-то крупные научные центры. Они тоже в этом не участвовали. Даже, вот представьте, название документа, ликвидация, план по ликвидации учреждений здравоохранения. Да. Один человек, который хоть когда-то в жизни сталкивался нормально. С реформой здравоохранения, никогда даже документ так не назовет.
Конечно.
Не то, что такого даже это не будет. Ну, потому что это вообще, это вот как-то, это похоронить все сразу. Даже если они после этого построят что-то чудесное, скорее всего, они просто этого не сделают.
Хорошо, вот, Юля, опять же, я по поводу полевых исследований и других регионов, кроме Кировской области. А вот в других регионах, почему это все произошло? Там тоже сокращают, увольняют, зарплаты небольшие, но это происходит без каких-то явных вот таких всплесков, как произошел сейчас.
Вы знаете, происходит всплески.
Вот
просто
расскажите.
Нет, просто это, видимо, эффект федеральных журналистов, которые смотрят и видят только то, что происходит в Москве. А то, что, например, какие-то, не помню уже в каких регионах, регулярно и Кемеровская, и Ульяновская область, там регулярно, например, устраиваются какие-то голодовки или митинги врачей, по скорой помощи, и так далее. Вот. Это не замечается. А по поводу Москвы тут такая складывается парадоксальная ситуация. То есть сейчас все обсуждают эту тему вообще сокращения медицинских учреждений в связи с тем, что произошло в Москве, но при этом в Москве самое лучшее положение. Тут как бы действительно, если посмотреть в реальности, да, помимо, собственно, городских учреждений здравоохранения, в Москве есть федеральные клиники, ведомственные, и есть развитый частный сектор. И городские поликлиники, то есть находящиеся в ведении субъекта федерации, они также, как и частные медицинские учреждения и федеральные клиники, участвуют в программах ДМС. И поликлиники бывают в Москве разные. Я вот была, например, в одной поликлинике на экспертном интервью с врачом, там
в центре города, там картины висят на стенах. И мне врач говорит,
там уже птички
по секрету говорит, а вы знаете, за счет чего эти картины? За счет приписок, за счет ДМС. То есть вот есть какие-то...
Но есть каналы, теневые, то есть как есть какие-то добывать
теневые
деньги.
Потоки, да, и, может быть, не совсем теневые, может быть, легальные. Но так или иначе, есть какие-то потоки, которые чиновники от здравоохранения видят, и им кажется, на мой взгляд, что вот им нужно как-то эти потоки тоже начать регулировать.
А давайте вот мы небольшое тогда интервью дадим. Вот Симон Кордонский, профессор Высшей школы экономики, который много занимается изучением и потоков, а сейчас и вот организует эти исследования через центр Хамовники. Мы с ним как раз поговорили на одной из недавних презентаций этого центра о ситуации в Москве. Давайте дадим маленькое интервью.
Симон Гальевич, я хотел бы вот ваше мнение узнать о том, что происходит сейчас вот конкретно в Москве, в московском здравоохранении.
Дело государственное. Решается задача выполнения указа президента о повышении зарплат бюджетникам. Эта задача будет решена. Если она будет решена за счет сокращения количества занятых в здравоохранении, ну, с Москвой ситуация очень непростая. Дело в том, что кроме Минздравовской системы здравоохранения существует по меньшей мере 12 еще министерств и ведомств, которые имеют учреждение здравоохранения в Москве. Начиная от Министерства обороны, железные дороги, Центробанка, ну и всех силовых министерств, всех прочих. И потребность в услугах здравоохранения в Москве удовлетворяется, ну, в общем, достаточно просто. Она удовлетворена. Вот. Количество учреждений явно выше, чем это нужно. С точки зрения Москвы, но не с точки зрения страны. Поскольку многие люди из провинции лечатся в Москве. Считается, что здесь более, так сказать, квалифицированные услуги оказываются. Не знаю, насколько, так сказать, глубоко они пойдут в этом деле, как они трудоустроят специалистов, но, как сказала Кашкарова, эксперт сейчас, увольняются люди, вообще-то, которые не проходили повышение квалификации в последние несколько лет.
Это не совсем так.
Ну, не все, ну, так сказать, когда по критериям. Они же механически подходят к этому делу. Вот. И, естественно, первыми под сокращение попадают в эти. Если мы будем искать, так сказать, дефекты в революции, то эта революция, что происходит, это революция. То мы найдем их очень много.
А нельзя было все-таки не революцию устраивать, а эволюционно это все сделать, не совать квалифицированным врачам повестки о том, что они не будут знаю, работать, будут знаю. Работать, но этими самыми там санитарками.
Вот, наверное, можно было, но для этого нужно было время и деньги. Вот, чтобы продумать эту систему. Я не думаю, что у руководителя московского здравоохранения было и время, и деньги для продумывания. Их поставили в ситуацию, когда они должны были вынуждены принять оперативное и радикальное решение. Надо было что-то с этим делать. То есть огромная фондоемкая отрасль, приспособленная, заточенная на мобилизационные задачи, которая только жрала ресурсы, так сказать, вызывала недовольство и собственных работников, и населения. Ну, поскольку она изнутри не реформировалась, ну, как это было с Академией наук, то решили, так сказать, разрубить гордую пузу.
Не разрубят ли все здравоохранение, понимаете?
Mm-hmm. Не разрубят, но про цели говорит.
То есть будут лечиться у знахарей?
Хотя бы у знахарей. У тех же врачей, которые придут в частную практику, неформально налога платить не будут. У них есть авторитет, есть статус, ну, проблема с помещением всегда решается.
Ну, это был профессор Симон Кордонский. Я вижу, что это интервью вызвало такую, как бы, реакцию несогласия, да, Юрий Михайлович?
Ну, как вам сказать, значит, врачи получают квиточки о том, что они, им предстоит увольнение. Конечно, властям было бы лучше, если бы они ушли по собственному желанию. Тогда не нужно было платить.
А выходной. Так и пытаются сделать. Да. СМСки присылают, да, что вы должны уволиться.
Чтобы не платить выходное пособие, чтобы не предлагать места работы и так далее. Но над врачами просто издеваются. Во-первых, печатников издеваются и называют недочеловеками, недоспециалистами и так далее. Это не заслуга. Понимаете, чему научили мы, то они и знают. Мы не так, может быть, учили и неправильно, но чему научили, то они и знают. Понимаете? Дальше. Выдают квиточки им о том, что действительно предлагается им три места работы. Уборщица, лифтер, вахтер, там, санитарка. Это издевательство.
А почему нельзя было централизованно создать какой-то, ну, я не знаю, вот какое-то бюро по трудоустройству?
Можно было. Вот один из вариантов.
Вот, чтобы все, вот, кто получил эти квиточки, шли бы туда, сидели бы, им бы подбирали вакансии.
Мало того, в поликлинике не хватает специалистов. Можно было уже заранее начать заключать договор с этими медицинскими учреждениями, со специалистами, чтобы они не на полную, допустим, а на полставки начинали в поликлинике работать, консультировать. Может быть, даже у себя вести какой-то прием по этим болезням.
Миллион вариантов.
И постепенно, смотри, тех людей, которые, ну, не то, что уведомление о сокращении, а потом устраиваются как хочешь. Они же обваливают весь рынок врачей, не только хороших, плохих. И те, кто работает в частных центрах, и те, кто работает... То есть мы говорим о том, что должна повыситься средняя заработная плата, но если 7 тысяч человек выйдет сразу на рынок труда. Знаете, да, потому что люди работают в ведомственных, федеральных...
информация, Маш. Вы знаете, люди попытались пробить эти вакансии, которые есть в департаменте здравоохранения. Вот висит там на сайте, там, такую-то поликлинику. Не-не, вот требуются врачи. Звонят туда, им говорят, нет вакансий. То есть это все липа. Понимаете?
Знаете, еще, может быть, вполне в ситуации такого дисфункционального бюджетного финансирования, в принципе, учреждения склонны иметь как бы незаполненные
запас,
вакансии, чтобы платить себе больше заработную плату. Поэтому вакансии есть, они вот всегда объявляют, что они есть, но они не заинтересованы в том, чтобы этих людей
вылезают
взять.
Да, чтобы Юля, еще один, знаете, сюжет. Вот господин Печатников говорит, что люди могут поехать из Москвы в регионы, вот там дефицит врачей и так далее. Вот могут они поехать в Пермский край к вам, например?
Ну, вы знаете, дефицит врачей, конечно, есть везде. И чем мы глубже идем там, на уровень центральных родных больниц, там, конечно, ужасный дефицит. Там может половина врачей нужных не быть. Вот. Но вопрос в том, ну, у нас люди, в принципе, не ездят из Москвы куда-то устраиваться на работу в регион врачом.
Они скорее в Европу будут устраиваться куда-нибудь, пытаться.
Вы знаете, вот главный врач СМ-клиники, который у меня защищался недавно, докторскую, значит, он сейчас ездит по больницам, в отделы кадров заходит и вербует к себе врачей в частные клиники.
Все может быть. Кто-то, может быть, поедет. Но, конечно же, люди, которые живут в Москве, не хотят из Москвы уезжать и хотят работать здесь. Это массовое. Но представьте себе, что одно дело, человек из Кировской области, из сельского рынка Кировского, получился метод академии, поехал в этот район Кировской области, и то, скорее всего, он захочет остаться в Кирове или вообще в их Москве, там у нас специальная программа, чтобы его там удержать, жилье, подъемное, все. Но если же человек из Москвы поедет в сельскую местность Кировской области жить, это очень...
Но вы правы абсолютно в каком отношении? Что действительно единственная страна, которая принимает наши дипломы, это Германия. Единственное.
Вот поедут, значит.
Единственное. И поэтому они с удовольствием принимают... Немецкие врачи уезжают в Англию, потому что там меньше бюрократии, больше платят. А вакансии занимают из стран Восточной Европы, в том числе из нашей страны.
Я, знаете, еще одну, вот тоже один сюжет хотел бы обсудить. Это история с помещениями. Это самое, наверное, интересное в происходящем, потому что мы видим, видим такую компанию «Медстройинвест», которая получила 5 или 6 крупных подрядов на то, чтобы сносить здания больниц или поликлиник и строить на их месте разнообразные жилые комплексы, там еще что-то. И вместо этого она что-то такое, какие-то поликлиники на окраине Москвы должна построить, но люди уже посчитали некоторые проекты, там прибыльность 50-60% с одного, вот, например, там филиал Боткинской больницы, который должен быть снесен в Большом Предтеческом переулке, затраты, как посчитал один тут специалист, значит, 30-50 миллионов долларов, а выручка от продажи нового объекта будет 70 миллионов. Ну, кто-то дает вот этой замечательной компании с казахскими гражданами какими-то интересными во главе, некий Жомарт Каменов, кстати говоря, осужденный за избиение фельдшера скорой помощи к году ограничения свободы. Ну, такой человек-то, он там скорую помощь на Роллс-Ройсе не пропустил, и они подрались. Вот этот замечательный человек почему-то от департамента здравоохранения получает эти подряды. Вот что делать вот с этой, я прямую бы назвал, коррупционной составляющей?
Это чудовищно, это реакция общества, только протесты. Ну, я не говорю о том, что чудовищно то, что отремонтированы больницы и все эти помещения, они будут продаваться. Доверия действительно, что это будет честно, нету. Я могу сказать, что вот сам Печатников нанес очень большой репутационный ущерб всей реформе за счет того, что 61-я больница, по-моему, которую в концессию отдавали, на Цветном бульваре, что она перешла в МС, которым когда когда-то возглавлял. Я не говорю, что он имел к этому отношение, но это чудовищный репутационный удар по всем этим...
То есть он сам себе скинул или своим друзьям?
Ну, я не говорю, что он это сделал. Он говорит, что никто не купил, они честно купили. Я вполне допускаю, но это людям это уже невозможно продать, потому что если вот Печатников отдает в центре Москвы некую больницу в концессию, покупает то учреждение, которое раньше возглавлял, да, может быть, у него ничего нет. Но людям уже невозможно ничего. А с этим, вот с тем, что освобождается в центре Москвы, ну, это же катастрофа. Ну, хорошо, там, может быть, если там не должна быть больница, в чем я очень сомневаюсь, больницы там как раз нужны, поликлиники. Ну, пусть там будет школа, пусть там будет, я не знаю, балетное училище, там, я не знаю, шахматный клуб.
Самое красивое, но не офисы, здание забрало, строительство, социальная инфраструктура. Социальная инфраструктура. Дума
ну да, социальную инфраструктуру, ну, как бы нужно оставлять как социальную инфраструктуру. Уже невозможно просто все эти офисные здания, все эти жилые дома, даже вот если не говорить о том, что это нечестно, что это коррупция, то это просто чудовищно, если у нас опять вместо этих как бы зданий учреждений, которые, кстати, многие из них, в том числе и красивые, и интересные,
вся появится опять офисные здания. Вся система должна быть построена иначе. Вообще вся система, не только здравоохранение. Все, что общего типа, должно быть рядом с населением. Все. Магазины, пешеходные доступности, там школы должны быть рядом, чтобы не ездить на другой конец даже города, в крупных городах. Медицинская помощь общего типа должна быть рядом. Специализированные могут быть в отдалении. Супермаркеты могут быть в отдалении. Понимаете? Принцип такой. Во всем мире должен быть. Во всем мире. И у нас есть такая возможность сделать.
А вот Собянин говорит, мы только что сегодня сообщение, мы построим 30 новых поликлиник.
Да,
ну так
нет, развязки.
Нет, ну 30 новых поликлиник, может быть, они и будут построены. Но нужно ли было закрывать еще там 3 десятка? Может быть, можно было использовать здание вот этих больниц для поликлиник, еще что-то закрывать. Какая-то очень странная хаотическая деятельность.
Очень странная хаотическая. И я абсолютно поддерживаю требования тех людей, которые говорят, что должен быть мораторий. Пусть объявят мораторий, объяснят обществу, что они делают, экспертам, обществу, депутатам, муниципальным депутатам, врачам. Пусть они объяснят. И тогда надо писать, поверим мы, убедимся
не
мы или нет.
Не спросили же ни у населения, ни у пациента, ну, нет такой, ни у гражданского
общества. А где процедура-то?
Ну, это уже надо самим, даже если вы избрали вначале такой Москву. Вначале
что?
Вы все закатали
вам
в асфальт.
Вам скажут, были выборы в Мосгордуму. Ну, вот люди проголосовали за партию «Единая Россия». Вот они... Партия «Единая Россия» поддерживает линию ну,
понимаете,
Печатникова.
Сейчас люди Собянина требуют отставку Печатникова. Еще пройдет месяц, они будут требовать отставку Собянина.
А потом?
Вот. Ну, потом, не знаю, потом они будут требовать отставку Путина, и, может быть, тогда Собянин в конце концов и примет какие-то меры. Когда ему уже позвонит Путин и спросит, но почему Собянин ему так устроил.
Всему городу воняло сероводородом, Собянин молчал, а на следующий день он сказал, что он следит за ситуацией. Понимаете, это замечательный мэр, который
он
на второй день после аварии следит за ситуацией.
Ну, ошибок очень много. То, что они делают вот в коммуникациях с населением, с людьми, такой, как ведется риторика, все это, конечно, чудовищно, и во многом просто они наносят людям интеллектуальное оскорбление. Вот.
Ну, то есть они за дебилов всех.
Да, они всех держат за дебилов.
А
они держат дебилов экспертов, они держат врачей и людей. Они, прежде всего, они считают, что у них есть какое-то сакральное знание, что они там у них есть несколько программ, которые разработал Маккензи, вот, и они знают, что такое койко-место, или там, допустим, знают, что такое платная парковка, и были в Сингапуре, я не знаю, или еще где-то. И после этого они всех держат в Южной Корее, не знаю, и после этого всех держат за дебилов.
Маша, потому что у нас все перепутано. Кто у нас для кого? У нас народ для власти или власть для народа? У нас пациент для здравоохранения или здравоохранение для пациента? У нас жилец для коммунального хозяйства или коммунальное хозяйство для жильца? У нас пассажир для транспорта или транспорт? У нас все перепутано. До тех пор, пока мы не поставим в центр внимание человека, толку не будет.
Или скажите, а вот, например, власти того же Пермского края, они же тоже проводили всякие оптимизации,
конечно,
и так далее. А при Чуркунове они объяснялись с людьми? Вот что мы делаем там, как мы делаем и так далее.
Знаете, это на самом деле... Ну, на мой взгляд, это как бы все несущественные вещи. Понятно, что людям нужно объяснять, но это, наверное, все, как бы чисто пиар, да?
Угу. Больше пиара, меньше пиара.
Ну да.
Понятно.
И мне кажется, что вот может быть даже хорошо, что вот в Москве все произошло так, как бы не очень грамотно с точки зрения продвижения, да, этих инициатив. Да, о чем говорит Мария. Но я вижу плюс в том, что врачи, они проснулись.
Будем
потому
стараться.
Что врачи – это такая самая, одна из самых, наверное, из бюджетников, самая зависимая категория
хуже
от государства.
Хуже только учителя.
Нет, учителя лучше. Потому что учитель может пойти, его, если уволят, он может пойти работать куда угодно. Он, учитель – это человек такой, он уважаемый везде и так далее. А врач,
только
он...
выборы фальсифицируют все время.
А врач он, там, и... Избирательные участки у нас обычно в школах организованы.
Есть за ними грех, как за корпорацией. Да, извините.
Врачи...
В советское время было так.
они как бы вот сами по себе врачи, это свободная профессия, да, и у них их сама профессиональная деятельность предполагает независимость, автономию, возможность самим устанавливать какие-то правила, стандарты того, как лечить людей и так далее, с помощью, например, врачебных ассоциаций. У нас в стране традиционно врачи были одна из категорий служащих, которые служили так же, как милиционеры, не знаю, пожарники. Вот.
Так многие так и хотят служить.
Вот. Ну, получается такая дилемма, да? То есть, либо ты свободный профессионал, ты самостоятельно независим и с тобой считаются, либо ты полностью подчиняешься, ну, как служивый человек, на службе государства находишься, и ведешь себя, соответственно, говоришь, слушаюсь.
То есть вы хотите сказать, что какая-то часть нынешнего врачебного сообщества может быть вот так вот ожила и становится вот этими самыми независимыми профессионалами, которые будут отстаивать свою позицию. Насколько это возможно? Я доктора хочу спросить.
Пожалуйста. Значит, в принципе, это возможно. В рамках Комитета гражданских инициатив Кудрина мы разработали стратегию охраны здоровья на перспективу, где все это прописано, что надо делать, как надо делать. Кстати, на первом этапе денег достаточно, потому что мы их гробим совсем не туда, куда надо. Мы их закапываем просто в землю. Вот. Денег достаточно, потому что мы не развиваем первичную медико-санитарную помощь, которая основная является.
Самая вот, дешевая.
Она самая дешевая, она доступная наиболее. Это муниципальное здравоохранение. Мы его развалили. Надо сейчас немедленно все восстанавливать. Весь муниципальный уровень. Муниципальную полицию, муниципальные суды. Надо. Все это надо, понимаете?
То, что рядом с людьми.
Да, то, что рядом с людьми. Это надо восстанавливать.
Понятно. Значит,
это у нас все это прописано.
Хорошо, давайте быстро делать, один звонок примем все-таки издалека. Давай. Вот Геннадий из Архангельска добивается давно. Ваш вопрос, пожалуйста, Геннадий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Может быть, в тему, не в тему. У меня сегодня приемник плохо ловит. Ну, пару лет назад я был на Украине в Сумах, да, заболел у меня зуб. Пришел в больницу. У меня ни полиса не спросили, ни откуда я, чего я, и все. Взяли, выдрали зуб, и я ушел
там
спокойно. Такая же ситуация у меня, я 2 дня тут у себя ходил, мне никто не... Я пришел домой, взял унпассатижи, выпил стакан спирту, выдрал себе зуб, и все отлично.
Вот это к Юле, потому что они провели потрясающее исследование о том, как люди сами себя лечат. Вот вам живой пример, можете вставить в новую книгу, как человек сам себе удалял зуб.
Ну да.
То есть у нас что, у нас 30% людей в России регулярно лечатся типа у знахарей, у разных.
Нет, не, ну...
Близко к тому.
Нет.
Нельзя все сводить к знахарям, просто люди помимо медицинских учреждений лечат где-то еще.
Ну вот аптека, например, один,
да,
из важнейших.
Да, им кто-то в этом помогает. Им
у каждого помогать. Домашняя аптечка. Это западный обыватель.
Нет, ну вот я из того, что мне вчера рассказывали на презентации у Юли в фонде «Хамовники», я хочу сказать, что, конечно, больше, вот самое главное, я понял, звено современного реального российского здравоохранения – это аптека.
Ну вот представьте себе.
Самое главное – это не болеть.
Это вот, на самом деле, это неправильно, да, вот по идее. По идее все...
С точки зрения медицины это совершенно неверно.
Если, с точки зрения... Но если вы сейчас, вот не сделав никаких шагов, вдруг заставите людей получать рецепты, чтобы они получали лекарства...
Это как в Беларуси уже сделано.
Это будет плохо. Да. Доступность упадет, люди перестанут получать даже те...
Пить
те таблетки от давления, которые они и так пили. И, скорее всего, ситуация от этого ухудшится, а не улучшится. Вот это вопрос очередности действий.
Давайте не будем им, подсказывать, потому что желание все зарегулировать сейчас, вот оно, как в Беларуси или как было в Советском Союзе, оно совершенно потрясающее. Да. И если нас слушал, к сожалению, Калашников отключился, но он человек не глупый, наверное, он так бы не стал делать. А вот какой-нибудь депутат, тот, не буду говорить, какой партии, мог бы сказать: о, отличная идея, все по рецептам.
А Калашников не из той же партии?
Не имеет значения.
Он был ЛДПР, но это не Жириновский.
Нет, но...
Он нормальный.
Вопрос не в том, кто нормальный, кто не нормальный, просто есть энтузиасты закручивать, гайки. Маша, я с вами согласен, что в Думе практически осталась одна партия. Партия Владимира Путина.
Какая еще партия? Ну какая?
Партия Владимира Путина, тех, кто его поддерживает.
Где же она, эта партия?
Но все-таки согласитесь, что там по вопросу здравоохранения здравоохранения, ну, какие-то разногласия есть.
Я не знаю, замечательно, но единственный человек, которому я написала по поводу того, что родители не пускают детей, он ответил мне по существу. Это был единственный человек всех депутатов, Минздрава, и вообще я его очень сильно после этого зауважала. Длинное письмо правильно. Очень правильно написал.
Ну вот, давайте на этой оптимистической ноте, наверное, будем все-таки заканчивать наш разговор. Конечно, история, по-моему, будет иметь большое продолжение
будет.
Со всеми этими реформами, так называемыми, в Москве. Я еще раз напомню, что 29-го, а в Москве 30-го ноября будет, собственно, акция протеста очередная врачей, да, и, наверное, люди к ней присоединятся, те, кто обеспокоены. Спасибо, Юрий Комаров, Мария Гайдар и Юлия Крашенинникова, а также Сергей Калашников, который с нами был несколько секунд, вел передачу, Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.